Приветствую всех. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин с подкастом «Американские вопросы». Предвыборные лозунги Трампа, слова или план действий? Что стоит за лозунгом Трампа «Америка прежде всего»? Могут ли США в случае победы Трампа отвернуться от мира? Обоснованы ли страхи противников Дональда Трампа? Эти и другие вопросы мы обсуждаем сегодня с правозащитником, главой Центра изучения тоталитарных идеологий Юрием Ерымагаевым и американским публицистом, автором нескольких книг о России Дэвидом Сакром. Опросы последних месяцев, настойчиво указывающие на возможность победы Дональда Трампа на президентских выборах осенью нынешнего года, заставили американских комментаторов задаться вопросом, что, собственно, Трамп и его сторонники подразумевают, идя на выборы под лозунгом «America First», что лучше всего переводится как «Америка прежде всего». Американский историк Холл Брэндс предложил свою интерпретацию этого лозунга в большой статье, опубликованной в респектабельном журнале «Foreign Affairs». В его интерпретации Трамп хочет превратить Соединенные Штаты в нормальную великую страну, то есть страну, прежде всего заботящуюся о своем благе, преследующую свои узкие экономические интересы, которые сильно пострадали в последние десятилетия в результате победного шествия глобализма. Собственно, такой, по словам историка, Америка была вплоть до Второй мировой войны. После войны она была вынуждена взять на себя бремя гаранта безопасности западного сообщества, а со временем превратилась в защитника либерального миропорядка, под зонтиком которого преуспели многие страны. Но нигде, как пишет Холл Брэндс, не было записано, что Вашингтон должен заниматься этим проектом. Американцы никогда не были ему привержены, и сегодня есть признаки того, что он не будет продолжаться бесконечно. Сможет ли Америка отказаться от этой роли, чем это чревато, будет понятно с течением времени. Ну а пока в случае победы у Трампа, пишет Холл Брэндс, будет возможность провести эксперимент. Возможен ли такой эксперимент? Могут ли США, образно говоря, отвернуться от мира? Об этом мы говорим с Юрием Ерымагаевым.
Во-первых, я хочу сказать, что в любом случае название крайне неудачное, выбранное Трампом или кем-то из его советников, потому что это полностью повторяет уже существовавшее такое же название организации «America First Committee», которая была создана в 1940 году для того, чтобы противостоять участию Америки во Второй мировой войне против Гитлера. Более того, среди членов этой организации были люди, прямо симпатизировавшие Гитлеру и которые аргументировали тем, что он совсем неплох и против него воевать неверно. Но история доказала ложность как бы этой позиции. И опять же, есть серьезная параллель, потому что среди сторонников «America First» сегодняшних есть много людей, которые противники поддержки Украины, и среди них тоже есть часть людей, которые прямо поддерживают Путина. Название неудачное, скорее всего, я думаю, это связано просто с незнанием истории, что как раз очень важный фактор во всей этой ситуации. То есть позиция людей, придерживающихся многих пунктов вот этой «Америка прежде всего», она в большой степени связана именно с незнанием истории, непониманием истории и незнанием внешнего мира.
Иными словами, Юрий, у этого словосочетания «Америка first» или «Америка прежде всего» негативная историческая коннотация. А что несет в себе реинкарнированная Америка прежде всего, как вы думаете?
Реинкарнации можно сказать много. Во-первых, он очень плохо определен. Когда мы говорим о том, что надо в первую очередь думать, то есть лидеры Америки, президенты Америки должны в первую очередь думать об интересах Америки, на самом деле это тривиальное утверждение. Вопрос, скорее, всегда идет о том, что кто понимает под интересами Америки. В большой степени это ассоциируется, конечно, с изоляционизмом. Судя по всему, вот в сегодняшней реинкарнации изоляционизм играет большую роль. Что касается изоляционизма как такового, явление тоже не новое и отнюдь не принадлежащее только сторонникам Трампа. Например, либертарианцы всегда стояли на позициях изоляционизма. Он был также среди части традиционных консерваторов. И я со своей стороны должен сказать, никак не будучи изоляционистом, считаю, что здоровая доля изоляционизма во внешней политике полезна на самом деле. Полезно, потому что она частично хотя бы ограничивает страну от ненужных войн и ограничивает страну от участия в бессмысленных международных организациях и договорах, и порой даже в каких-то организациях, которые ведут прямо антиамериканскую политику. И в этом смысле, если взять первый срок Трампа, то был ряд действий, с которыми я вполне согласен, которые именно Трамп как раз был сторонником того, чтобы выйти из ряда организаций. Он вышел из Парижского договора по климату, что я считаю было правильным, потому что на самом деле это движение климата в основном сводится к движению по ослаблению американской экономики. Он вышел из договора с Ираном, что, как показал результат, был правильное решение политически, потому что Иран оказался в очень тяжелом критическом положении, и если бы эта политика продолжалась, то вполне возможно, что власть иранская бы рухнула на этом. Он разорвал договор с Россией, касающийся ядерного разоружения. Тоже, на мой взгляд, правильно, потому что почему должен быть баланс сил между Россией и Америкой, когда есть Китай, у которого сейчас больше сил, чем у России?
Вы имеете в виду советско-американский договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности?
Очень правильное было решение выйти и, грубо говоря, саботировать комиссию по правам человека в ООН. Я как правозащитник могу сказать, это просто издевательство и насмешка над правами человека, потому что в этот комитет все время постоянно включают самых злостных нарушителей прав человека. Туда включали и Кубу, и Венесуэлу, по-моему, Северную Корею даже. Так что вот эта сама идея и эта часть изоляционизма, и реализованная вот частично в первый срок Трампа, я считаю, это положительная часть изоляционизма. Но когда изоляционизм начинает возводиться в абсолют, когда он становится доктриной внешней политики, это имеет очень большие отрицательные эффекты. Надо сказать, про одна из первых проблем с изоляционизмом заключается в том, что изоляционисты, их просто не интересует внешний мир. Они его не знают и не понимают. Поэтому принятие решения людьми, которые не могут оценить всего, что происходит во внешнем мире, в том числе и реальные угрозы для самой Америки, это первая большая отрицательная часть изоляционизма. Крайние изоляционисты стоят буквально на этой позиции. Если на нас прямо, на нас вот непосредственно никто не напал, значит, это нас не касается и нам ничем не угрожает. Но это смешно, особенно в современном мире, когда, вообще говоря, большая часть войны носит идеологический характер, информационный, диверсионный, террористический. А корни этого, источники всего этого, находятся в другой части мира. Еще одна важная вещь, большой прокол изоляционизма заключается в том, что изоляционисты не понимают, насколько внешний мир оказывает влияние без всяких войн на расстановку политических сил внутри самой Америки. Трамп и его сторонники готовы бороться с крайне левыми силами в Америке. Они считают это самой большой угрозой. Но они не понимают, что эти силы имеют очень важную поддержку извне. И если не иметь дела с этой поддержкой и не понимать, какую роль играет в этом тот же Иран и тот же Китай в первую очередь, и та же Россия, то вы не можете с этими силами справиться. Америка вовлечена, хочет она или не хочет, в этот внешний мир. Все войны, которые главные сейчас идут, война России против Украины, война Хамаса и Ирана против Израиля. Это на самом деле прокси-войны одного идеологического тоталитарного мира, направленные прежде всего против Америки. От того, что Америка скажет, это нас не касается, мы этого не знаем, ничего не изменится.
Юрий, вы говорите о вещах, можно сказать, отвлеченных для большинства американцев. Для них же Америка, прежде всего, в интерпретации Дональда Трампа, означает возвращение в страну рабочих мест, потерянных в результате глобализации, повышение реальных доходов, которые за последние четверть века почти не росли. С их точки зрения, Америка много отдает и мало получает. слишком заботясь, как им кажется, о благополучии мира. В конце концов, ведь экономический взлет Китая произошел после того, как ему открыли американские рынки в 90-х годах.
Любой из этих вопросов не черно-белый, не однозначный. Вы можете сказать, что когда американские предприятия и производства уходят в другие страны, уходят с этим рабочие места американские. С одной стороны, да. С другой стороны, все американцы, то есть потребители, получают товары по более дешевым ценам. Я считаю, что вообще мазать все вот одной краской, одной кистью и говорить, глобализм – это очень плохо, изоляционизм – хорошо и прочее, это совершенно неправильный подход. Надо говорить о конкретных вещах. В каких-то случаях это имеет положительные эффекты, в каких-то случаях это имеет отрицательные эффекты. Как я уже сказал, какие-то действия Трампа, которые были направлены против участия в организациях, в лучшем случае бессмысленных, в худшем антиамериканские, выход из этих организаций, это были правильные шаги. Но, например, выход из НАТО был бы совершенно дикий шаг, потому что наличие НАТО способствует в первую очередь национальной безопасности самой Америки.
Как вы думаете, возможен отказ США от членства в НАТО? В конце прошлого года Конгресс законодательно запретил президенту принимать такое решение своей властью в ответ на соответствующие реплики Дональда Трампа.
Я думаю, что это нереально. Я думаю, что Трамп не сторонник того, чтобы выходить из НАТО. И я, честно говоря, не вижу особенно широкого движения даже вот среди сторонников Трампа за выход из НАТО. НАТО – это серьезно. И НАТО – это организация, которая служит, прямо служит интересам Америки. И, безусловно, крайне важна для национальной безопасности Америки. Поэтому выход из НАТО был бы шагом, который бы соответствовал политике Америка прежде всего. Наоборот, это нанесло бы серьезный ущерб Америке.
Мы вернемся к разговору с Юрием Ермогаевым и Дэвидом Саттером. Оставайтесь с нами.
Зарубежье – это территория, которая находится за рубежом, за границей. Но в нашем подкасте «Зарубежье», ведущие Иван Толстой и Игорь Померанцев, у этого слова много смыслов.
Зарубежье может быть приютом, территорией свободы, изгнанием, недостижимой мечтой.
Слушайте наш подкаст на всех доступных подкаст-платформах. В нашем зарубежье границы открыты.
Это Юрий Жигалкин с подкастом «Американские вопросы». Предвыборные лозунги Трампа. Слова или план действий. Мои собеседники Юрий Ермогаев и Дэвид Саттер. Юрий, сторонники Америки, прежде всего, как и сам Трамп, говорят, что США платили и платят неоправданно много за поддержание мирового порядка, по большому счету обеспечивая интересы других. То есть было бы хорошо, если бы США занимали менее видное место в мире. Бросается в глаза, что такая точка зрения, можно сказать, смыкается с путинскими мечтами о многополярном мире.
Все эти слова довольно бессмысленные. Во-первых, говорить о том, что Америка является гарантом мирового порядка, неверно, потому что нельзя быть гарантом того, чего не существует. О каком мировом порядке может быть речь, когда сейчас Россия захватывает Украину, а Иран и Хамас нападают на Израиль, а Китай грозит захватом Тайваня? А если под мировым порядком подразумевается отсутствие войн и разрешение конфликтов мирным путем, то после Второй мировой войны мы имели количество войн, которые вряд ли с чем-то может сравниться за этот период. Возьмите хотя бы ту же самую Африку. Не было, говорится, войн в Европе. Тоже неправда. Была война и в Югославии, а потом уже пошли дальше войны и в Приднестровье, и в Абхазии, и в Чечне, ну и не говоря уже об аннексии Крыма, Донбасса, аннексии Южной Осетии, Абхазии. Это все считай эти войны в Европе. Третья мировая война. Да, она идет по сути, только она идет в форме идеологической войны и с прокси-войнами многочисленными. То есть единственное, чего не произошло, если говорить, остается от этого мирового порядка, это прямой конфронтации Америки с Россией или Китаем или с Ираном. Но если это единственный остаток мирового порядка, то единственное, чего гарантом является Америка, это гарантом собственной национальной безопасности. То есть имеет ли смысл Америке себя ограждать от войны с Россией, Ираном или Китаем? Безусловно, имеет. Так что это придуманное понятие. Многополярный мир – полностью фиктивное понятие, советское, взятое частично еще не только из советской доктрины, но еще из XIX века, особенно с идеями сфер влияния, баланса сил, доминирования. Этих понятий нет в современном мире. Если пытаться расшифровывать, что стоит за этой понятием многополярности, которое толкает Путин, это идея того, что наряду с демократиями в мире должны существовать и тоталитарные страны. Претензия Путина гораздо больше, чтобы не просто существовали тоталитарные страны, не просто они были представлены в международных организациях, а чтобы им позволяли жить и действовать в соответствии с их правилами и их идеологией. На самом деле, если расшифровывать это понятие многополярности, вот то, к чему оно приходит и приводит нас. Все остальное придуманное. Америка не является никаким гегемоном, нет такого реального понятия. С Америкой имеют дело те, кто хочет иметь, потому что Америка богатая страна, потому что Америка сильная страна, Америка представляет много полезных вещей для других стран, и Америка помогает защищать другие страны от внешней агрессии.
Насколько, по-вашему, вероятен этот разворот Америки от мира? Может потенциальный приход Дональда Трампа к власти не только ослабить приверженность США поддержке своих союзников по всему миру, но и привести к отказу от традиционной в послевоенное десятилетие роли страны, поддерживающей демократические перемены в мире?
К сожалению, может. Более того, это происходит. И, кстати, происходит не только при Трампе, это происходит и Байдена, и происходило при Обаме. Например, возьмите поддержку диссидента. Вот вы говорите о поддержке демократии. Да? Вот первый фактор, который был в поддержке демократии и при Картере, и потом очень сильно при Рейгане, это поддержка правозащитных движений в этих странах. Оно закончилось после этого. Диссидентов не поддерживал ни Обама, ни Байден, ни Трамп. Они вообще слова этого не упоминали за последние десятилетия. Так что поддержка демократии в других странах реально давно уменьшилась. И может ли она еще уменьшиться дальше при Трампе? Может, это я не исключаю. Но попытка сконцентрироваться на самом себе только и забыть о внешнем мире, попытку такую Трамп и его сторонники осуществить, может быть, и смогут. Но у них ничего из этого не получится. Они обнаружат, что это не работает. Например, опять же, они не смогут сконцентрироваться на своих политических оппонентах внутри страны, игнорируя внешние силы, которые их поддерживают. Они поймут, что если, не дай бог, Украина проиграет, а Путин победит эту войну, то левые силы внутри Америки усилятся, какие бы ни были действия администрации Трампа. Эта связь непростая. Здравый смысл всегда ограничен прямым опытом, непосредственным опытом. А такой непосредственный опыт у большинства американцев, простых людей, хороших людей, основывающих свои решения на здравом смысле, этот опыт, он локальный. Они не знают ничего про внешний мир. Отсутствие вот этого прямого опыта начинает заполняться всякими конспирологиями. И это, конечно, может привести к попыткам, скажем так, неудачным, которые ничего хорошего для Америки не сделают. Но все будет поставлено потом на свои места.
Юрий, американские сторонники Украины реально опасаются, что американская помощь Киеву может стать жертвой этих экспериментов с воплощением стратегии «Америка прежде всего». Многие из них считают, что приход Дональда Трампа в Белый дом будет иметь печальные последствия для Украины.
Поддержка Украине не исчезнет. После того, как Трамп дал добро на то, чтобы Конгресс пропустил эти 60 миллиардов, и я не слышу сейчас больше особенно от Трампа, что он не будет никак поддерживать Украину. Я надеюсь, что его позиция в этом смысле может поменяться в сторону поддержки Украины. И я думаю, что этому поможет Путин. Я думаю, что всегда в таких ситуациях нас спасала глупость советских руководителей, сейчас глупость Путина. Я думаю, что Трамп постарается найти с ним какой-то общий язык по поводу Украины, но не сможет. И на него только разозлится, и это его подстегнет занять позицию в пользу Украины. Но это только мои благие надежды и желания.
Насколько могут быть обоснованы предположения о готовности Дональда Трампа в случае прихода в Белый дом воплотить в жизнь стратегию «Америка прежде всего»? Вопрос Дэвиду Саттеру.
Мы должны исходить от прежнего опыта, что Трамп человек непредсказуемый. Все-таки он чувствителен к угрозам к Америке. И мы можем надеяться, что несмотря на вещи, которые он говорит, ситуация предвыборной борьбы, он будет просто либо игнорировать, либо сильно ревизировать. Но факт, что он говорит много очень безответственных вещей и дестабилизирует атмосферу, это факт, и мы не можем это игнорировать.
Что вы, Дэвид, называете очень безответственными заявлениями Дональда Трампа?
Ну, если он говорит, что он покончит с войной между Россией и Украиной в течение одного дня, это очень безответственно. Это похоже на то, что он будет настаивать на том или создать такие условия, где Украина не будет иметь никакой выбор, кроме капитуляции. Но опять... Обоснуя на прежний опыт, сомневаюсь, что он будет стараться покончить с этой войной в течение одного дня, потому что он будет понимать, с кем он имеет дело. Но, естественно, сам факт, что он так говорит, что он говорит, что не будет защитить членов НАТО, которые не платят для собственной обороны, это все вредит атмосферу взаимного доверия на Западе и солидарности. Но это его стиль, это его электорат, и пока это наша ситуация. Я бы не интерпретировал его слова литерально.
Несмотря на то, что Трамп уже провел 4 года в Белом доме, предположение о том, как может выглядеть его политика, особенно международная, в случае победы на выборах, порой противоположны. Похоже, он остается загадкой для многих. У вас есть ответ на вопрос, кто он, мистер Трамп?
Мне кажется, что это самоуверенный человек. Он без особых нравственных принципов, но кроме собственного возвышения, который он идентифицирует с благополучием и безопасностью его страны. Он не совсем предсказуемый, потому что все-таки его интерпретация о выгоде может меняться, как ситуация меняется. И мы это видели, между прочим, во время его первого срока.
Один из парадоксов Трампа заключается в том, что его репутация, сильно пострадавшая в результате событий 6 января, когда его сторонники пытались сорвать сертификацию результатов президентских выборов, заметно расходится с результатами деятельности его администрации в экономической области, да и в области международных отношений. Как вы, Дэвид, сказали, его нередко эпатажные заявления, в том числе о симпатиях к Путину, расходились с политикой Белого дома Трампа. Его сторонники напоминают, что и стабильности в мире в его правлении было побольше, чем сейчас.
В самом деле делал много хорошего. Это не отрицаешь. По поводу стабильный мир, надо сказать, что вывод войск из Афганистана, это был его идея. Факт, что мы фактически предали Афганистан, это создал эту ситуацию между Россией и Украиной, с кем мы должны иметь дело сейчас. Поэтому я думаю, что это немножко громко сказано, идея, что Трамп обеспечивал мир.
Дэвид, противники Трампа делают серьезные выводы из его одобрительных реплик в адрес Владимира Путина. Например, незабываемого заявления во время встречи с Путиным в Хельсинки, когда он сказал, что он доверяет Путину больше, чем американской разведке. Как вы к ним относитесь?
Я придаю значение этим заявлениям, потому что они все-таки имеют влияние на атмосферу. Но я предполагаю, что Трамп хочет просто очаровать этих диктаторов и очень переоценить его умение это делать. Но я не думаю, что из-за этого он будет жертвовать национальные интересы Америки. По крайней мере, я так и надеюсь.
Говоря о самых драматичных высказываниях Трампа, как вы думаете, есть вероятность того, что он может попытаться, что называется, отменить членство США в НАТО?
Выйти из НАТО, оставить Европу без американской защиты перед Россией, это такой крайний шаг и настолько самодеструктивно, что я сомневаюсь, что это может быть. Я думаю, он это говорит, потому что он знает, что его электорат надоело, что европейцы избегали платить для собственной обороны и создали эти грандиозные системы соцобеспечения. И он реагирует на это разрушение. Естественно, только время может демонстрировать его намерение.
Дэвид, подытоживая то, о чем мы с вами говорили, с вашей точки зрения, оправданы ли опасения противников Трампа по поводу его намерений осуществить эту идею «Америка прежде всего» или, в иной интерпретации, «возвратить Америке утерянное величие»?
Они оправданы в данной ситуации, но, может быть, преувеличены, потому что они не принимают в счет характер Трампа и характер взаимной ненависти в стране. Я думаю, что все, что он скажет сейчас, надо просто принимать осторожно, потому что я не думаю, что он будет до конца бороться для этих позиций, особенно когда становится ясно, что они будут иметь катастрофический результат.
Вы слушали подкаст «Американские вопросы» с Юрием Жигалкиным. Предвыборные лозунги Трампа – слова или план действий? Может ли Америка Трампа отвернуться от мира? Моими собеседниками сегодня были Юрий Ермогаев и Дэвид Саттер. Слушайте «Американские вопросы» в эфире на сайте «Радио Свобода», на канале подкастов «Свобода» в YouTube, на приложении TuneIn. Подкаст доступен на всех основных платформах подкаста. Всего доброго.
Студия подкастов «Радио Свобода».